Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей, всех вас. Я сегодня дико уставший. Мы провели сегодня заключительный общероссийский съезд Федерации мигрантов России. Это просто была какая-то колоссальная работа по приглашению гостей, организации процессов, написанию сценариев, речей. Моя речь получилась на 14 страниц, и я говорил ее 28 минут. Перед этим я несколько раз ее репетировал накануне, вот, поэтому, в общем-то, я даже наполовину ее запомнил. Мы справились, и, ну, с одной стороны, такое приятное ощущение, как вот, знаете, вы сделали дело, очень устали, вот, но при этом вы же его сделали, вот, именно приятное чувство, так сказать, удовлетворенности, да, процесса. Вот, помимо всего этого, конечно же, поздравляю вас с Днем космонавтики. Мы как раз-таки, когда выбирали дату съезда, в том числе выбрали 12 апреля, потому что, ну, это все-таки такая дата для нас очень важная, где-то переломная, да, то есть до этой даты человек не летал в космос, и до этой даты у нас были там и средние века, и каменный век, и динозавры, а после этой даты уже все-таки, ну, технологии развиваются, и даже какие-то отдельные моменты мы сегодня выстраивали вокруг того, что нам пора менять, скажем так, ситуацию, цифровизовать все процессы и переходить из века каменного, в котором находятся некоторые процессы до сих пор, в век уже 21-й и, ну, скажем так, наводить, ну, реальный порядок. Вот. По итогам этого съезда была озвучена инициатива, собственно, наша, что очень многие моменты, ну, скажем так, не реализуются вовремя, не реализуются как бы быстро, четко и правильно, просто потому, что у нас нет какого-то одного органа, который бы отвечал за эти вопросы. То есть у нас есть отдельно Министерство внутренних дел, которое выполняет контрольно-надзорную и сервисную функцию. Сервисную в том смысле, что выдаются паспорта, визы, оформляются приглашения, оформляются там трудовые патенты, производится постановка на миграционный учет и так далее. Контроль надзорный, думаю, пояснять не нужно, да, то есть выявляются правонарушители и каким-то образом там наказываются. Разные способы наказаний. Вот. Эти две функции в МВД. Оно их выполняет на должном уровне, никаких вопросов, претензий, серьезных замечаний, все работает. Хотя это, конечно, колоссальная работа, которая проделывается, это очень сложные процессы. У нас, вот сейчас я даже взял сегодня речь свою с собой, сейчас я вам даже скажу, чтобы вы просто понимали, с каким объемом данных МВД имеет, скажем так, дело. 16 870 094 постановки на миграционный учет оказаны Министерству внутренних дел Российской Федерации за 2022 год. Вы понимаете, что 16 870 094 бланка было принесено. Это все, опять же, ну, в основном вручную забивается в базу данных, потом хранится, то есть это колоссальная работа. Также выдано там порядка 2 миллионов патентов, вот, и прочих там разрешений на работу, там, ВКС и так далее. То есть это то, что делается с точки зрения МВД. А то, что делается вот, чем в основном занимаемся мы, это адаптация и интеграция мигрантов. Формально она находится за Федеральным агентством по делам национальностей. Дальше у нас есть такой вопрос, как нацполитика. Все как-то вообще стараются как-то так подальше от нее держаться. Мы понимаем, что это непростая тема, но просто надо в ней разобраться. Миграция тоже непростая тема, и человек без, ну, скажем там, достаточных компетенций тоже может влезть как слон в посудную лавку, и потом будет куча проблем, вплоть там до каких-то судебных исков, там, не знаю, с какими-то претензиями. Вот, я думаю, что также надо поднимать и какие-то моменты, сложности, острые вопросы, которые стоят в национальной сфере, что тоже важно. Помимо этого у нас, соответственно, есть моменты, связанные с пересечением границы. Это ведомство, соответственно, следующее. Плюс у нас есть МИД, который вот как бы работает за рубежом, выстраивает какие-то каналы связи. Есть Россотрудничество. Короче, вот человека, который бы сказал, я ответственный за миграцию. Нет у нас такого. Ни человека, ни органа. То есть каждый делает какую-то свою часть. И мы подумали, что если бы был единый орган, который бы объединял, скажем так, вот эти все отдельные кусочки, да, в единое целое, ну, возможно, это очень серьезно повлияло бы на текущую ситуацию. Поэтому мы вышли с инициативой к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он рассмотрел вопрос, то есть мы его просим о том, чтобы он рассмотрел вопрос о создании Института Уполномоченного по правам иностранных граждан Российской Федерации. У нас есть уполномоченные по детям, у нас есть уполномоченные по бизнесменам, у нас есть, ну, в принципе, уполномоченные по правам человека, и мы считаем, что было бы правильно сформировать еще один институт уполномоченного по правам иностранных граждан. Мы не раз говорили здесь в эфире, и в целом это консенсусная оценка всех экспертов, и она опирается, опять же, на объективные данные, что от 8 до 9 миллионов человек присутствуют, ну, иностранных граждан имеется в виду, присутствуют здесь. Плюс все-таки надо понимать, что те 5 миллионов иностранных граждан, которые за последние там, 15 лет получили гражданство, все равно многие из них, получив гражданство, ну, скажем так, вот культурно, ментально, да, вот образ жизни у них не изменился. Они работают на той же работе, они общаются в том же обществе, и они также нуждаются в адаптации и интеграции в наше общество, да. Как бы там кто что ни говорил, все-таки каких-то анклавов, каких-то гетто у нас нету. Есть, возможно, моменты, когда пытаются сказать, вот там гетто есть, вот, по факту этого нет. Но риск его возникновения, безусловно, существует. Дмитрий, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Хотелось бы немножко прервать. Я уверен, что вам еще есть что будет сказать по цифрам. Но вы знаете, я вот на что хотел обратить ваше внимание. Участились случаи преступлений среди мигрантов, в том числе насильственных преступлений. Подскажите, вот вы озвучили действительно грандиозные цифры. А как происходит процедура сама получения там все-таки там либо вида на жительство, либо разрешения на работу, либо там гражданство? Не является ли это формальностью? Насколько критерии отбора все-таки высокие для мигрантов? Потому что это, мне кажется, ну, важная тема.
Я понял. Тут видите, какой момент, Дмитрий, мы в предыдущие эфиры, как бы у нас прям были отдельные эфиры, посвященные этим процедурам. Ну, коротко я скажу, раз уж задался вопрос, возник. Нельзя сказать, что у нас есть какой-то один путь. Почему? У нас есть несколько категорий иностранных граждан. У нас есть союзное государство Беларусь, раз. У нас есть такой союз, как ЕАЭС. Туда входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Там свои правила. Есть, соответственно, у нас, скажем так, страны СНГ, страны бывшего союза. Там следующие правила. И есть у нас, соответственно, как принято говорить, дальнее зарубежье, то есть визовые страны с визовым обменом. И там следующие правила. И для каждой этой категории свой порядок, свои моменты, но важно понимать следующее, что если просто иностранец приехал и хочет что-то получить, ничего получить он не может. Ну, имеется в виду из разрешения временного проживания, вид на жительство, тем более гражданство. Если приехал иностранец из страны ЕАЭС, то он может просто оформить трудовой договор, устроиться на работу и работать, но хоть даже если он 10 лет проработает, никакой вид на жительство ему не положен за это. То есть должны быть отдельные основания. Если приехал человек из страны, вот как мы говорим, СНГ, он должен поехать оформить трудовой патент, заплатить денег за его оформление, заплатить за первый месяц НДФЛ, после чего также может устраиваться на работу и работать. И опять же, если он проработает даже там 10 лет, все 10 лет будет честно платить налоги, будет прозрачен и понятен, а ему не положен никакой миграционный статус. И мы считаем, что это как раз-таки неправильно. Вот, то есть если человек приезжает в Россию, у него здесь нет родственников, он не хочет там коррупционным путем купить себе там какую-то квоту, он не хочет делать фиктивный брак, он не хочет делать фиктивное усыновление, у него нет нормального пути получить гражданство. А есть пути, ну, скажем, ну, вот сейчас вот у нас, да, с объявлением мобилизации есть вариант подписать контракт с вооруженными силами Российской Федерации, поехать служить и получить там, по-моему, через год службы гражданство. Да, такой вариант есть, но он появился вот буквально недавно, и, в общем, он не всем подходит, причем не в том смысле, что кто-то там не хочет служить, а, допустим, ну, женщины тоже же претендуют на гражданство, их же не возьмут. Вот, поэтому этот вопрос вот, ну, он прям сложный, многогранный, и если, например, кто-то думает, что вот приехал любой иностранец, раз, и там получил вид на жительство или гражданство, это совсем не так, процесс получения очень сложный. Вот, у нас, как я уже сказал, 8-9 миллионов иностранных граждан в год выдается там, ну, обычно выдавалось там 250 тысяч решений о приеме гражданства. Сейчас в связи с тем, что массово принимают граждан Украины, вот, в этот год, по-моему, где-то 600 тысяч оформленных решений о приеме гражданства. Но это подавляющее большинство, опять же, Украины по упрощенной программе. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у нас наверху же вот киргизы приезжие тоже.
Так.
Вы знаете, они там устроили завод себе. И бьют постоянно. Мы живем на 5-м этаже, москвичи, а киргизы на 6-м. И бьют по голове. И день, и ночь. И в 3 ночи, и в 4 ночи. Это просто уже жизнь невозможна. А мы на пенсии.
Ну, вы жаловались по участковому?
Вот как нам дальше быть?
Вы участковому-то жаловались?
Жаловались. Он говорит, я там был. Я там ничего не видел. Вот и все, и весь ответ. Ну, нам что, придется в Кремль писать, да?
Ну, в Кремль писать, я думаю, смысла нет. Все равно это придет, опять же, в районный отдел. Нужно попробовать сходить на прием к начальнику районного отделения, где вы проживаете, чтобы он, соответственно, на своего участкового как-то повлиял. Обычно это дает очень хороший результат. То есть у руководителя районного отдела МВД... Есть график личного приема граждан. В дежурке это все вам сообщат. То есть приходите просто в дежурную часть, говорите, здравствуйте, я хочу попасть на прием к руководителю. Они скажут, руководитель принимает там по таким-то дням, в такое-то время, вы запишетесь, вот, и объясните ему все это дело. Я думаю, что он этот вопрос быстро решит.
Да, спасибо. Да, не все. Будет, потому что уже мы милицию вызывали без конца, уже устали вызывать.
Ну, вы вызываете, опять же, как бы, сходите к руководству, поговорите.
Дверь не открывают.
Кто дверь
не... Потому что нелегально работают. Все знают, весь подъезд знает. Вот.
Хорошо, спасибо. Вот опять же, да, то есть есть конкретный понятный путь. Сходить к руководителю и объяснить ситуацию. Нет, не будет результата. Но если результата не будет, тогда и можно ничего не делать. Так вот, продолжаю нашу, собственно, дискуссию. Как я уже сказал, вышли мы с предложением. И предполагаем, что если все-таки наше решение будет поддержано и будет сформирован такой институт, то, соответственно, полномочия, которые появятся, мог бы именно... Ну, понимать, во-первых, то есть мне кажется, очень важна именно какая-то вот психологическая позиция человека, который занимает руководящую должность. Если он будет понимать, что теперь как бы спрос с него, да, как говорится, отступать некуда позади Москвы, то он уже как-то будет между всеми этими ведомствами находить какие-то правильные компромиссы, и ведомства будут понимать, что уже куда теперь от него денешься, он же так и будет звонить, надо решать вопрос, он уже не отстанет. Опять же, при должном усердии, будем так говорить. Вот, и тогда многие вопросы, которые сейчас есть, ну, как нам кажется, могут начать все-таки сдвигаться с мертвой точки. И если интересно, ну, не то, что если интересно, в любом случае, раз уж я это принес, расскажу. То есть мы сегодня обсуждали следующие темы. То есть самая важная у нас, самая острая проблема – это миграционный учет. Как устроен сейчас миграционный учет? Не знаю, раз пять, наверное, я рассказывал в эфире, но давайте еще коротко расскажу. То есть иностранец приезжает, должен встать на миграционный учет. А встать он у него сам не может. То есть на миграционный учет его ставит некая принимающая сторона. Это некий такой пережиток оставшегося Советского Союза, когда все иностранцы были визовые товарищи, чтобы отправить им приглашение. Нужно было прийти в АВИР, расписаться, и вот вы и есть та самая принимающая сторона, которую его пригласили. Сейчас у нас там любой житель Центральной Азии садится на самолет, прилетает в Россию, естественно, никакой принимающей стороны у него нет. И на учет он сам при этом встать тоже не может. Вот, поэтому как-то так практика в итоге привела к тому, что принимающей стороной выступает хозяин квартиры. Где-то в среднем 3/4 мигрантов живут на квартирах, и В основном хозяева ставить их на учет отказываются. Они, соответственно, вынуждены идти к посредникам, покупать вот эту самую регистрацию, как обычно говорят в народе, правильно говорить, миграционный учет. И, соответственно, автоматически они становятся нарушителями закона, потому что в законе четко сказано, что вставать на миграционный учет можно только по месту проживания. То есть, если у вас есть учет, он находится в базе, все хорошо, но если к вам домой придут с проверкой, вы живете здесь, а миграционный учет у вас находится по другому адресу, это считается нарушение проживания не по месту регистрации, и, соответственно, проблемы достаточно серьезные. Мы еще полтора года назад выходили с инициативой к правительству Российской Федерации. Мы придумали такую акцию, она называется «Я готов быть честным». Идея была в том, что иностранец, используя либо специально написанное приложение, что в наше время несложно, либо просто расширить интерфейс госуслуг, чтобы иностранец тоже мог зарегистрироваться там. Он сам себя регистрирует, сообщает данные о своем месте проживания, данные эти фиксируются, то есть, опять же, аккаунт авторизованный. То есть, если это отдельное приложение, то аккаунт выдается там при предъявлении паспорта. Но это несложно, на самом деле, эти процедуры безопасности все соблюсти. И таким образом, данные, которые нам мигрант сообщает просто в электронном виде, мы считаем абсолютно достоверными, скажем так, квалифицированными, да, что это точно он. Вот. Таким образом, все встают на миграционный учет сами, после чего у нас несколько раз в год объявляется операция «Нелегалка», это идет усиленные меры по выявлению нелегалов. В такой период, соответственно, все участковые получают выгрузку из базы, вот, куда все люди сообщили данные о месте проживания, и начинают отрабатывать свои участки. Если данные подтверждаются, все отлично, если не подтверждаются, это значит, опять же, нам, ну, нам, в смысле, Российской Федерации, да, сообщили ложные сведения, вот, и за это уже мы оформляем, составляем материал, оформляем протокол и, соответственно, человека выдворяем, потому что, ну, зачем нам нужны такие люди, которые нас же обманывают. Вот. Мне кажется, это очень правильное, скажем так, направление, куда можно расти, причем, ну, то, как я сейчас это объяснил, это самый такой простой путь, то есть это уже, в общем, какая-то цифровизация, автоматизация, но все равно еще такая простенькая, да, то есть на уровне там просто базы данных. А дальше же это можно все очень серьезно автоматизировать. Мы можем сказать, что можно там условно обучить нейросеть отслеживать геопозицию людей, которые сообщили о своем местоположении. Если нейросеть видит, что человек на этом адресе бывает каждый день, значит, он, ну, нам не наврал, и, в общем-то, даже в нелегал можно туда не ходить. Вот. А если он на этом адресе не бывает в принципе, то, тогда, скорее всего, он наврал, и не надо ждать нелегала, можно участковому направить сообщение, чтобы он пришел, проверил, что происходит, и если действительно человек этого там нету, и он наврал, все, мы выносим ему запрет, в это же приложение отправляем ему сообщение, что все, вы нарушитель, у вас есть там, условно, 10 дней покинуть Российскую Федерацию, и это еще больше разгрузит, да, сотрудников МВД, которые сейчас это все делают, ну, вот, объективно, вручную. Вот, поэтому об этом, наверное, говорили больше всего, потому что, ну, прям актуальная проблема, прям абсолютно. Вот, а дальше, получается, мы обсуждали следующий момент, что у нас... А, подождите, вот как раз пока у нас окошечко, давайте звоночки примем. Добрый вечер, вы в эфире.
А, добрый вечер. Знаете, два таких вопроса. Вот как вы считаете, а вот в странах, например, Средней Азии или в Закавказье, чтобы потенциальные трудовые иммигранты получали там, в российских консульствах, трудовую визу? И объясняли, кто их, какой конкретно их работодатель вызывает в Россию. Ну, чем-то, может быть, это похоже на Арабские Эмираты. Ну, я не знаю, там все жестче и строже, рациональнее. Ну, вот, чтобы именно в этих странах получали вот трудовую визу, уже приезжали в Россию с трудовой визой. Это один момент. И второй. Сейчас много сообщений, что, например, в Казахстан, Узбекистан, Грузия, некоторые другие страны, там военные биологические лаборатории США расположены. Вот, может быть, нам тоже как бы сделать ультиматум этим правительствам, или они закрывают эти биолаборатории, либо не будет гастарбайтеров из этих стран. Потому что, ну, зачем нужен новый ковид в России, в Москве? Это же серьезная проблема. Вот, как бы...
Я попрошу вас, не кладите трубку только, давайте в диалоге поговорим. По поводу лабораторий, тут, наверное, все-таки я... Ничего не, как бы не могу сказать нормально. Марина Николаевна, вы после перерыва сразу звоните, мы с вами обязательно пообщаемся. Так вот, возвращаясь к лабораториям, тут, наверное, все-таки я некомпетентен. не знаю, что там происходит, и в целом как-то я стараюсь разделить.
У нас уже был ковид во всем мире.
Не, я понимаю, но просто у меня тут нет позиции. Вы же спрашиваете, что я думаю. Да. Вот по лабораториям не знаю, что думать. То есть пусть есть люди, кто за это отвечает. Я думаю, что их мнение, ну, правильнее, важнее и компетентнее. Что касается того, что вы говорите, тут же у нас, как я вот говорил уже в начале эфира, у нас очень разные иностранцы. То есть страны ЕАЭС вообще не требуют ничего, чтобы приехать и работать. Просто вообще ничего. Странам СНГ нужен патент. Рабочая виза нужна только тем, кто приезжает у нас из визовых стран. Таких очень мало. У нас визовые работники квотируются. На год выдается всего лишь порядка 130 тысяч рабочих виз, что очень мало. По сравнению там с 8-9 миллионами иностранцев, которые приезжают в безвизовом режиме. То есть это несколько процентов от общего объема. Даже там, условно, там пара процентов. Вот. Поэтому, если говорить про визы, это, в общем, так и происходит. То есть и все визы выдаются согласно приглашению, то есть работодатель отправляет приглашение, вот, иностранец получает визу, приезжает. А если мы говорим все-таки про безвизовые страны, то тогда я считаю, что если пытаться где-то как-то в консульство сделать так, чтобы туда пришли 8 миллионов человек и получили там какую-то бумажку, то мы просто всю систему эту уроним, ну, просто страшно. Вот представьте, вам нужно обработать, там, ну, грубо, допустим, 4 миллиона человек у нас едет из Центральной Азии. Вот сколько нужно сотрудников, сколько нужно помещений, сколько нужно ресурсов, чтобы 4 миллиона человек перед тем, как приехать в Россию, пришли куда-то и что-то там где-то как-то оформили. Ну, это же как просто колоссальные ресурсы. Это там, я не знаю, армию надо задействовать, сотрудников. Согласны?
Да, это, конечно, техническая проблема. Здесь, ну, опять же, договоры внутри СНГ, можно менять эти договоры, как-то тоже смотреть, какую политику проводят там некоторые среднеазиатские страны. В зависимости от этого можно как-то, может быть, ужесточать эти договоры со стороны России, потому что мы не можем, ну, как Москва, открытый город. Но это проблемы, вот я могу о Москве говорить, так как живу в Москве, но это проблемы безопасности, проблемы здоровья, проблемы роста криминала. Это нам, и москвичам, и россиянам, это нам нужно, вот вопрос, и экономические выгоды отдельных людей стоят того, чтобы вот эти проблемы нарастали в социуме Москвы, России и так далее.
Ну, это действительно достаточно сложный вопрос, и мне было бы крайне интересно, вот если были какие-то цифры, действительно, вот экономические, сколько, какой вклад, скажем так, посчитанный в рублях, приносят мигранты. Вот, и кто-то говорит про какие-то миллиарды. Ну, и с другой стороны, если 8 миллионов человек целый год работают, ну, это действительно миллиарды заработают точно, не проблема. Не уверен, что триллионы, но миллиарды 100%. Вот.
Выводится в эти страны, соответственно.
Выводится как раз-таки немного. То есть у нас вот на эту тему как раз данные есть, выводится порядка 14 миллиардов долларов. То есть в среднем на мигранта, то есть и который очень хорошо зарабатывает, который мало зарабатывает, в среднем на круг это, условно, там 200 с небольшим долларов в месяц. Что, ну, на мой взгляд, вполне нормально. То есть, если человек здесь зарабатывает там 50, 60, 70 тысяч и отправляет 15, остальное здесь же он, условно говоря, тратит на жилье, на оплату того же патента, там, на транспорт, на сотовую связь, на, ну, все какие-то свои там услуги, кушать ему что-то нужно, опять же, да, где-то что-то заболел, надо лечиться. Вот, то, на мой взгляд, все равно он больше, скажем так, то есть его вклад больше, чем вот эти 200 долларов, которые он отправит домой. Вот, мне кажется, все-таки здесь... Ну, баланс нормальный. Хорошо, спасибо большое за звонок. Уважаемые слушатели, сейчас у нас по традиции, эта традиция у нас началась очень давно, когда только-только создалось радио «Говорит Москва», и традиция говорит нам о том, что каждые полчаса мы слушаем новости в исполнении сегодня. Это у нас прекрасная Евгения, она готовится, то есть я прошу вас слушать максимально внимательно, потому что интереснее этих новостей вы не увидите нигде.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Я вновь приветствую всех наших слушателей. Особенно приветствую Марину Николаевну. Добрый вечер.
Добрый вечер. С большим уважением к вам отношусь. Очень интересно было начало вашего выступления о том, что только-только закончился съезд по поводу иммиграционной политики, так я понимаю. Это первый съезд был, да? Это первый опыт у вас был такого рода?
Нет, это последний. Мы 15 лет этим занимались.
Да. Значит, какая-то периодичность в этих... Это хорошо, конечно. Я хотела вот два вопроса задать. Вы сказали, по-моему, вот если я правильно поняла, а если нет, значит, вы меня поправите. Угу. Что, значит, по данным МВД, значит, у нас сейчас 16 миллионов мигрантов.
Нет. Это вот очень часто многие делают такую ошибку. Из-за нее у меня большие проблемы потом, когда я прихожу на какую-то передачу, мне говорят эти цифры. Смотрите, когда 16 миллионов постановок на миграционный учет, это именно количество оказанных государственных услуг. Если человек два раза за год съездил, выехал, его два раза ставят. Если три раза, три раза. Он меняет место жительства, его, соответственно, одного места регистрируют на другое. То есть человек может, там, не знаю, эту услугу за год пять раз воспользоваться, она бесплатная.
Хорошо. Вот. Да. Тогда извините, а вот как вы полагаете, вот с этими поправками, которые вы сейчас внесли, реально сколько в год, значит, со всеми этими, значит, поправочками, реально становится на учет? Ну, порядок цифр, не точные цифры.
Ну вот смотрите, порядок. У нас МВД говорит официально, что они видят 7 миллионов человек.
Эти 7... вот 7 миллионов.
Все, это то, что видят сотрудники, то есть, грубо говоря, 7 миллионов человек за год 17 миллионов раз встают на миграционный учет.
Все, прекрасно. Теперь вот смотрите, 7 миллионов у нас проживают в Российской Федерации 145 по состоянию на 2023 год. Получается, что вот это вот сообщество мигрантское, даже при всей неоднородности, вы правильно подчеркиваете, что мигранту рознь, но даже при всей неоднородности это очень большое сообщество. Значит, оно сейчас уже начинает через такие всякие общественные организации формировать нашу государственную политику руководства Российской Федерации в отношении этого мигрантского сообщества. И я так понимаю, что ваш доклад многостраничный содержал какие-то тезисы, то есть какие-то положения, которые вы предлагали для рассмотрения, в том числе и руководству страны.
Конечно.
Мой второй вопрос, извините, я уже заканчиваю.
Не торопитесь.
Мой второй вопрос состоит в том, какие из этих тезисов, какие из этих положений в вашем докладе вы считаете нужно знать нам, жителям Российской Федерации, которые вот важны для нашего понимания вообще тех процессов миграционных, которые получаются, и к чему нам, в принципе, готовиться. Спасибо.
Наверное, Николаевна, да, большое спасибо. Я бы не сказал, что, вот как вы говорите, за последние годы диаспоры стали оказывать какое-то более сильное влияние или более слабое, но какое-то, на мой взгляд, было всегда, и 100 лет назад, и 50, и сейчас. 7 миллионов, про которые я говорил, которые видны, то есть мы вот, это общая экспертная оценка, такая консенсусная, мы оцениваем, что количество иностранных граждан на территории России где-то 8-9 миллионов человек. То есть 7, это которые полностью в легальном положении, они видны. Вот. И вот, опять же, по нашим оценкам, 1-2 миллиона где-то еще, это те, которые там на нелегальном положении, где-то в тени. Не всегда надо воспринимать, что это какие-то там злодеи-преступники. Он может работать там садовником у богатого человека, жить вместе с женой в домике для прислуги годами и вообще не выходить за забор, его там прекрасно кормят, платят зарплату, он по скайпу общается с детьми, дети уже давно выросли, сами где-то работают, он уже в возрасте, ну и вот он, получается, с женой там многолетний нелегал, да, таких достаточно много, ну или какие-то другие примеры можно привести. Очень часто бывает, что приехала там семья, муж с женой, муж даже не знал, что вот если жена сидит дома, тоже нужно оформлять ей трудовой патент. Она стала нелегалом, соответственно, поняла, что уже все, как бы у нас нет механизмов из нелегала стать легальным человеком. Ну и просто так же сидит дома, не выходит. То есть такие тоже случаи есть. Вот, поэтому где-то 8-9 миллионов человек, это правда. Вот, и по тезисам я вам обязательно скажу, просто звонит Сергей Алексеевич, а я стараюсь с ним пообщаться. Сергей Алексеевич, добрый вечер. Алло.
Алло.
Так, что-то у нас не родилось. Хорошо, тогда давайте все-таки к тезисам. У нас получается, что если говорить про те идеи, которые мы считаем важными... Так, вторая попытка. Сергей Алексеевич.
Добрый вечер.
О, добрый.
У меня вопрос стоит в одном направлении. Угу. Вот миграционная политика в России должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов и обеспечение прав мигрантов, ну и на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан принимающей страны. Вот у вас на съезде каким-то образом вообще рассматривалась суть заявлений председателя Следственного комитета Бастрыкина? Вот он недавно выступал и говорил, что в 22-м году было возбуждено там 4231 уголовное дело на иностранных граждан, что в 3 раза больше, чем в 21-м году. А убийств и особо тяжких преступлений было в 22-м году в 5 раз больше, чем в 21-м. Вот эти вопросы как-то касались и рассматривались вообще на съезде. И вообще, вот эта страна, откуда приезжают, например, со Средней Азии, приезжают сюда трудовые мигранты, кто-то труется нормально. А есть такие, которые совершают, попадают, садятся здесь на долгие годы в тюрьму. А та страна, откуда они приезжают, там вообще кто-то за этим следит. Как-то есть какой-то контакт с нашими органами, как-то это все крутится или нет?
А крутится, спасибо. Что вы имеете в виду, я не очень понял, ну, просто.
Как это пресечь, вот этот поток? Вы смотрите, статистика какая, в 3-5 раз больше. Все время растет, и Бастрыкин уже делает такие заявления, прямо, так сказать, напрямую на президента намек, что надо принимать какие-то экстренные меры.
Я понял, Сергей Алексеевич, давайте я вам тогда расскажу ту часть про статистику. То есть Бастрыкин говорит исключительно цифры своего ведомства, и вот эти самые 4700, это, конечно же, не все. За этот год иностранцами совершено 40 тысяч преступлений. Вот, и, опять же, это никто не скрывает. Но надо понимать, что в статистику попадает очень много преступлений по 327 статье, которые уголовные. Соответственно, в рамках уголовного судопроизводства они осуждаются и приговариваются к штрафу в 5000 рублей. Если говорить про конкретные цифры именно, ну, там, преступлений, скажем так, даже средней тяжести, тяжких, особо тяжких, то вот смотрите, какая у нас есть статистика. Федеральная служба исполнения наказаний, которая контролирует всех людей, которые отбывают наказание. То есть это там колонии, тюрьмы там, и так далее. Говорит, что у них находится примерно 26 тысяч иностранцев. Вот как померить, много это или мало? От 9 миллионов, которые здесь находятся. Это получается 1/3 1%. Можем ли мы сказать, что у нас, соответственно, каждый 300-й иностранец преступник? Ну, получается, можем, вот же цифры-то, мы же их тоже никуда не пытаемся там как-то их менять. Да. Вот. Да. Сказать, что это колоссальная как бы какая-то там доля, нет, у нас примерно такая же доля наших граждан. А рост, о котором говорит Бастрыкин, я все-таки связывал бы с тем, что оснащение органов повышается, выявляемость увеличивается, раскрываемость увеличивается, поэтому такой рост.
Нет, Вадим. Бастрыкин говорит о другом. Следственный комитет, которым руководит Бастрыкин, дела по 5000 вообще не ведет. Он ведет статистику по особо тяжким преступлениям. Вот его статистика такова, что рост идет постоянно.
Не, вы не понимаете. У нас не ведет Следственный комитет. У нас есть 151 статья Уголовно-процессуального кодекса. Там поделены все статьи Уголовного кодекса между ведомствами. Часть ведет МВД, часть ведет Следственный комитет, часть ведет ФСБ. Часть идет вообще, по-моему, там да. то ли МЧС, то ли кто-то еще. И как раз-таки убийство ведет Следственный комитет. МВД не раскрывает убийство.
Правильно.
Да, поэтому это его как раз подследствие.
Да, вот я про это и говорю. Так он и фиксирует, что этот рост тяжко, особо тяжких преступлений в 5 раз в 22-м году больше, чем в 21-м.
Да, с этим никто не спорит. Но у нас...
И он не говорит о том, что мы это все статистика из-за того, что мы стали замечательно с каждым годом работать. Он не об этом говорит. Он говорит о вот этой очень страшной тенденции.
Я понял. Но у нас также есть статистика, что в отношении иностранных граждан совершено 16 тысяч преступлений. Это же тоже надо проговаривать, правильно?
Конечно.
Конечно,
вот, надо проговаривать, да.
Я полностью согласен с тем, и на съезде сегодня я так и говорил, что в отношении тех людей, которые совершают здесь преступления, очень простой путь, ловим, сажаем, а после отбывания наказания закрываем въезд в Российскую Федерацию. Вот. К сожалению, на мой взгляд, сделать какой-то такой механизм, чтобы они просто нам сюда не приезжали, я думаю, маловероятно. И еще у нас, помните, в нашем таком фильме, да, «Место встречи изменить нельзя», Жеглов говорил, что уровень преступности определяется не количеством воров, а умением властей их обезвреживать. Очень правильно сказано. Вот. И опять же, хорошо, что вот в крупных городах уже во многих прекрасные системы видеонаблюдения, уже там, не знаю, как-то там вот на уровне технических средств, там какой-то, не знаю, там прослушки, чего-то еще, я не очень глубоко в это погружен, но мы видим, что выявляемость очень хорошая, люди, которые занимаются скажем так, выявлением преступлений, розыском преступников, прекрасной, как сказать, ну, компетенциями обладают, да, то есть они знают, что делают, делают это хорошо, ответственно, вот, а как-то сделать такое общество, чтобы не было преступлений, ну, наверное, нам всем бы этого хотелось, но вот как чисто технически это сделать, я, к сожалению, вот, у меня нет ответа.
Вадим, вот если вы будете каждый раз ставить голосование, довольны ли наше общество поведением мигрантов, вы результат знаете, какой будет. Так или не так?
Ну вот я на той неделе, когда обсуждал, нужно ли строить мечеть, все да. звонившие сказали, нужно.
Во.
Понимаете? Нужно строить мечеть. Вот и как вот с этим быть? Один, по-моему, человек только против сказал из тех, кто позвонил.
Подождите, что надо строить
мечеть? Надо строить, да. Один человек сказал, не надо, а все остальные, кто звонил, очень много людей позвонило, сказали, надо.
Ну, слушайте, мечеть-то это не...
Нет, самое... но это же обычно очень часто у людей в голове вот все в одну кучу свалено. Что вот они мигранты, вот они хотят мечеть, вот они совершают преступления. Я как раз-таки, вот мне нравится, что вы способны отделять одно от другого. Вот, но часто спросить, например, что, а вот как вы относитесь к мигрантам? Скажут, мы относимся плохо, еще и мечеть нужна.
Ну мечеть это то, что наоборот будет работать против преступления.
Вот, вот это правильно.
Это понятно. А тут вот эта вот цепь событий такая, о том, что говорит такое лицо, как Бастрыкин, это уже напрягает. Если вы, я говорю, будете делать голосование вот объективное, довольно ли население России вот этим поведением мигрантов здесь? Независимо от анализа, будет, знаете, как голосовать, большинство будет против.
Да, да, это правда.
Что недовольны.
Это правда,
да. И это неспроста, вот неспроста звонит та же женщина и говорит, вот они, что они законно здесь работают, законно прописаны, но все время нарушают порядок, а полиция приезжает, покрутится, сделает вид и уезжает, и что дальше?
Ну, если полиция покрутила, сделала вид, тогда надо, соответственно, принимать меры в отношении конкретных сотрудников. Да. Они же должны все-таки свои инструкции должностные исполнять. Хорошо, ладно, спасибо вам большое за звонок.
Спасибо вам.
Да, все-таки у нас вот, мне очень нравится, уже где-то, наверное, сколько, полтора года, да, выходит наша передача, уже сформировался пул, будем так говорить, постоянных слушателей, которые прям, ну, приятно общаться. Уже вот мы, я прошу наших специалистов записывать, кого как зовут, чтобы, опять же, можно было обратиться к человеку. Марина Николаевна, давайте тогда мы коротко скажем про вас. Первая у нас тема, которую мы обсуждали на съезде, проблема миграционного учета, надо его реформировать, автоматизировать, потому что до сих пор там все на бумажных носителях, тонны бумаги эти перекладывают, хранят, вручную все это забивается в базу, те самые... 16 870 094 бланка за 22 год, соответственно, перелопатили в подразделениях. Вот, вторая проблема у нас, что, как вот мы уже сказали про преступность, что очень важно разделять, на самом деле, там, одних преступников от других, вот, тяжкие от нетяжких, действительно, все считают очень таким опасным звоночком, да, то, что вот, как заявил глава Следственного комитета, такой серьезный рост именно по тяжким преступлениям, это очень плохо. Вот. Ну, опять же, как бы, может быть, какая-то есть тут причина, опять же, я ее не назову, да. Вот. Потом мы говорили про комплексный экзамен. И нам вот сейчас один из слушателей пишет, что тоже, сейчас я вам скажу даже кто. Виталий пишет, нет, не Виталий, Empty Words пишет, что сертификаты владения русским языком покупаются. Мы об этом говорим много лет уже, и здесь в эфире тоже говорили, это... Правда, вот, поэтому комплексный экзамен надо реформировать, я считаю, что нужно, чтобы если человек приехал просто на работу, они с работодателем сами разберутся, а вот если он хочет получить уже миграционный статус, то тогда надо уже сдавать экзамен не так, как сейчас, а по-серьезному. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Знаете, мое мнение такое, если приезжает, например, вот человек, чтобы поручались, там пять его... там родственников, его близких, я не знаю, если он что-то сделал, именно тяжкое, тяжкое преступление, то их пятерых тоже депортировать. И включая и всю родню, если они тоже за него говорили. Пускай за своими сами следят. Я вот всю жизнь живу через дорогу от Черкивского рынка. Поначалу, когда приезжали мигранты, они нас, пацанов, 15-16 лет, ну, не то, что боялись, но мы пятером-шестером ходили там спокойно, и никаких конфликтов не было. Они чисто работали, деньги и домой. Сейчас... есть такие по поводу мечети, но те, я звонил, кстати, спасибо вам, что взяли тогда мой звонок. Те, кто ходит в мечети, они себя ведут как люди, а не как скоты. Не надо путать эти два понятия.
Я поэтому тоже вот всегда в эфирах стараюсь разделять, что когда люди это в одну кучу вообще, все валят, зачем это делается?
Да, это... это вообще непонятно. Это я и упомянул при своем звонке, что радуйтесь, что Богу, люди богобоязненных много среди них. Большинство. Я не против всех иммигрантов, я не про это. Но я же знаю точно, что знает родня каждого, так сказать, кто в семье, как говорится, с белым лбом. И когда он сюда приезжает, пускай вот они его на поруки возьмут. Я думаю, не возьмут они его, потому что знают, что он накосячит, и они пострадают. А так придет, а в Москве там чего там, никто его не знает, что там он из себя выдаст, кто его знает. А вот пускай на поруки берут свои же.
В общем, мне очень нравится ваша инициатива, я подумаю, пообсуждаю ее, прям интересная мысль. Конечно, технически сложно, ведь получается, что, опять же, то есть это на уровне теории хорошо звучит. Вот есть три родственника, да, или там пять родственников, или там даже просто знакомые пусть это будут, да, то есть пять человек, которые скажут, что вот этот шестой, типа, мы за него...
Это не молодой, особенно человеку, понимаете, если ему 40 лет и неизвестного биографии, или там 50 лет, а о чем он занимался 20-30 лет?
Согласен, да.
Лет, понимаете?
Не, идею я понял, я имею в виду другое, что вот, ну, она мне правда нравится, но чисто технически, получается, то есть должен быть какой-то реестр, либо они должны куда-то опять же ходить ногами, заполнять какую-то бумажку, ну, представляете, да, это опять 9 миллионов бумажек, то есть это катастрофа, вот, а непонятно, что за орган будет все это обрабатывать, где такие свободные окна. Если делать это все в электронном виде, то у нас, опять же, пока в плане цифровизации, автоматизации еще все, в общем-то, ну, не особо хорошо, и сделать так, чтобы вот, например, есть у нас 9 миллионов мигрантов, у них у всех есть там какие-то электронные аккаунты, приехал 9 миллионов первый человек, и вот за него там какие-то 5 аккаунтов поставили где-то зеленую галочку. Это было бы замечательно, но, к сожалению, у нас нет пока такой инфраструктуры. Вот, и может быть... как бы
это... согласитесь, извините, перебью вас, но вы согласитесь, если вообще ничего не делать, это рано или поздно будут мега-взрывы.
Да, ну тут согласен. Взрывы, тут согласен.
Это будет все равно, уже происходит, уже происходит. Не буду разжигать, договорить. И причем не с русскими, а между этническими группировками происходит больше конфликтов, чем с коренным населением.
Ну, вот я сегодня уже говорил, что вот по статистике за 22 год в отношении иностранных граждан совершено 16 тысяч преступлений. И вот, к сожалению, там нет статистики, а кто совершил преступление в отношении иностранных граждан. То есть другие иностранные граждане. Ну вот я тоже склонен думать, что
90%.
Большая часть, скорее всего, так и есть, но, к сожалению, мы же, как бы, пока у нас четких цифр нет, можем только как бы выдвигать предположения, да, то есть мы не можем сказать конкретно. Хорошо, спасибо вам большое за звонок. Так, вот прям нравятся мне эфиры, прям вот в этом году какие-то все живые. Значит, Марина Николаевна, продолжаем, если вы еще тут с нами. Про экзамен мы закончили, то есть что экзамен по русскому языку, если человек приехал просто на работу, по моему мнению, сдавать не нужно, а вот если он хочет здесь получить уже миграционный статус, разрешение на временное проживание, вид на жительство или тем более гражданство, нужно сдавать этот экзамен серьезно, а не так, как сейчас. Этим должны заниматься именно образовательные учреждения. Если мы их поймаем на том, что они просто сертификаты продают, соответственно, отзывается образовательная лицензия, они лишаются всего бизнеса. Ну и вряд ли тогда это будет так легко купить, как сейчас. И, может быть, действительно будет проще выучить, сдать, и всем это будет хорошо. Дальше важнейшая тема – это... возвращение соотечественников. У нас есть такая программа, называется «Носитель русского языка». Она прекрасно звучит, что, значит, человек, который русский, который, значит, по-русски понимает, приходит на комиссию, сдает экзамен и по упрощенной программе получает гражданство. Но, к сожалению, там допуск такой, что не каждый может туда прийти. И вот мы считаем, что важнейшим, как бы, моментом это реформирование этой программы, и тогда действительно все смогут приехать без каких-то препонов. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я что хочу сказать, вот внимательно послушайте. Я вот, в принципе, не против приезда мигрантов, даже привет, что они приезжают, но вот что поднимается среди их преступность, это уже беспокоит, конечно. Что бы я предложил? Надо вот тех мигрантов, которые работают, надо к ним, наоборот, всячески помогать. А те, которые приезжают грабить, воровать и насиловать, с ними надо жестко относиться, понимаете? Потому что они, там их меньшинство, но они как бы делают гадости тех, кто трудяги приезжают, понимаете?
Да, конечно.
Конечно. Здесь надо различать. Поэтому я хотел бы, чтобы, конечно, ужесточили в отношении тех, которые не работают. Они же обирают своих этих, земляков там, то сюда. Ну, труднее. То есть вот приеду, как вот сейчас мужчина звонил, приеду для того, чтобы не работать, а совершать преступление. Ну, Москва, все можно, понимаете, о чем говорю, да? Вот. И если это жестко будет, а будем защищать те, которые, я еще раз говорю, те, которые работают, и надо создать все условия, чтобы они учились, работали и так далее. Вот, тут надо как-то переключать. Вот. А статистика показывает другое. Очень много совершает преступлений. Вот это очень плохо.
Угу. Спасибо вам за звонок. Я считаю, что вы полностью правы. Потому что действительно, если люди совершают преступления, я и на съезде сегодня это говорил, и сейчас уже в эфире говорил, нужно ловить, соответственно, сажать, и после отбытия наказания закрывать въезд в Россию, чтобы он повторно потом приехать уже не смог.
Вы же понимаете, они повторно-то приезжают как? Поменял там букву одну, и все.
Ну, сейчас уже нет. Сейчас уже все-таки все дактилоскопируются. У нас закон номер 274 вступил в силу в декабре 2021 года. За 2022 год большинство мигрантов уже сдали отпечатки пальцев, подавляющее большинство. Вот. И, соответственно, без вот этой зеленой карточки о сдаче отпечатков пальцев уже как бы у них проблема, если их останавливают. Поэтому они все идут, дактилоскопируются, и вот эти люди, которые раньше действительно могли поменять одну букву и приехать, вот, уже это так не работает. То есть уже сейчас как бы приходят люди, которые говорят, вот меня поймали. Мы же часто ездим, вот у нас есть спецприемник, где сидят люди, приговоренные вот к выдворению, да, то есть там опять же и после уголовных преступлений их сразу, ну, как бы, то есть из тюрьмы их привозят в спецприемник и уже отправляют на родину, да, или просто кто здесь попался, даже за административку, да, но приговорен к выдворению, они все там сидят. Мы приезжаем, общаемся там и так далее, вот. Поэтому я хорошо понимаю, как это работает, и многие, кто поменял фамилию 2-3 года назад, сейчас все по отпечаткам всплыли, и всем оформили запрет.
Конечно, хороших ребят, ну, то есть мигрантов, больше, конечно, чем этот негодяй, понимаете, там.
Ну, вот мы сейчас посчитали, у нас преступник один из 300, вот, по понятным цифрам. Вот, много это или мало, сложно сказать, но в целом, конечно, лучше бы их вообще не было, это даже не обсуждается.
Они же начинают плодиться, создается целая преступная сеть, там, айпол, ты слышишь, там, с детишками дерутся уже они там, вот, и так далее, вот это самое. Если так вот будет на тормозах сейчас спускать, мы потом неуправляемо они будут.
Не, ну да? Как на тормозах? Ну, вон глава Следственного комитета сам лично комментирует эту ситуацию. То есть, ну, я не считаю, что это на тормозах. Я думаю, что работа нормально ведется.
А хорошие ребята, конечно, из иммигрантов, им надо всячески помогать. Потому что они приехали работать, зарабатывать и там как бы...
Все, я вас понял. Там... Хорошо. Большое спасибо за звонок. Давайте, у нас осталось тут буквально 2 минутки, закончим все-таки рассказывать. Также мы сегодня на съезде останавливались на вопросе о реформировании выдачи трудовых патентов. Вот, тут не буду вас долго грузить мелкими деталями, то есть, чтобы их понять, надо, в общем, разок сходить за патентом, тогда будет понятно, что там реформировать. Вот, также был диалог про организованный набор мигрантов. То есть это когда люди в стране исхода подбираются, проверяются по всем учетам, в том числе вот на совершение каких-то преступлений на родине, вот, и только потом уже они приезжают. Тут это очень сложный вопрос, и, ну, как бы я его, может быть, не знаю, отдельный эфир надо делать, чтобы про него рассказать. Так как мигранты в основном звонят с вопросом про миграционную амнистию, то немножко коснулись ее, ну и, соответственно, закончили тем, что поняли, что нам нужно... написать обращение, и если вдруг получится, и на наше обращение будет положительное решение, и получится все-таки, да, чтобы создался такой институт, как уполномоченный права мигрантов, по правам иностранных граждан, если быть точнее, в Российской Федерации, вот, то тогда действительно, может быть, это на что-то повлияло бы, вот, и если... ну, этот человек будет действительно хорошо работать и делать свое дело, то это повлияет много на что. Уважаемые слушатели, вам всем большое спасибо за внимание, за эфир. Я с вами прощаюсь. Что будет в следующую среду, я пока не знаю. Может быть, даже я уеду, потому что после всех этих съездов я устал, хочу отдохнуть. Ну, тогда мы подберем для вас самый интересный повтор этого года. Спасибо вам за внимание. А сейчас у нас новости.